Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Крым. Доброе утро, Крым.
Доброе утро.
И доброе утро, Сергей Макрушин.
Доброе утро, Екатерина Некреча.
Всем привет, это радио Крым Реалии, 648 АМ, это место встречи изменить нельзя.
Нельзя.
Точно. Средние волны практически по всему Крыму нас слышно, и передайте об этом на знакомым, друзьям, родным и любимым.
Три заветные цифры передайте, 648 АМ.
Это очень важно.
Есть четыре заветные цифры. На севере Крымского полуострова нас можно слышать на отметке 105.9 FM. Настраивайте свои приемники. Если сигнал вдруг слабый, его глушат, вы можете всегда воспользоваться альтернативой. Заходите на сайт Крым Реалии. На сайте Крым Реалии вы найдете наш сигнал нашей прямой трансляции. И также там доступны все материалы, да, новости, аналитические материалы о Крыме и так далее. Кроме того, у нас приложение есть.
Приложение «Радио Свобода», да, в котором вы можете настроить, в общем-то, информацию про Крым. Зайдите с мобильного устройства или с планшета на сайт Крым Реалии, и там подсказки все будут, как вам удобно скачать это приложение.
Ну и еще одна возможность есть присоединиться к нашему эфиру, не только услышать нас, но и увидеть. На канале YouTube проекта Крым Реалии ведется прямая трансляция. На этом же канале вы сможете тоже найти записи всех наших радиопрограмм в видеоформате.
Все это доступно, возможно, но самое главное, что у нас есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните к нам в эфир и общайтесь, задавайте вопросы экспертам. Все это вполне возможно. Тем более, что сегодня мы поговорим о таких темах.
Сегодня мы поговорим о том, что Украина отмечает День Соборности. В Крыму обещают снести самострои. И поговорим о том, какие мемы появляются на пабликах оккупированного Донбасса. Ну что ж, нам уже начинают писать комментарии. Елена Кучман пишет: вы классные ребята. Вот так. Вы тоже классные, пишите нам комментарии.
Вы тоже классные, поэтому мы начинаем эту программу.
Новость. Гоу!
Сегодня, 22 января, Украина празднует День Соборности. Именно в этот день, 101 год назад, в 1919 году, состоялось ключевое для современной Украины событие на пути к единству и независимости государства – провозглашение акта соединения Украинской Народной Республики, УНР, и Западно-Украинской Народной Республики, ЗУНР.
Несмотря на непродолжительный союз, событие оставило значительный след в истории украинского государства. Празднование Дня Соборности началось с 1990 года, хотя официальный статус праздник получил лишь в 1999 году указом второго президента Украины Леонида Кучмы. Главной традицией праздника является акция «Украинская волна». Это образование живой цепи, единение.
Самая большая живая цепь была создана в ночь с 21 на 22 января 1990 года, соединив между собой Львов и Киев, что символизировало единство между Западом страны и столицей.
И вот Владимир Зеленский, президент Украины, записал видеообращение к украинцам. Оно опубликовано на официальной странице в Фейсбуке в том числе. Давайте послушаем.
Дорогі українці, рівно 101 рік тому відбулася одна з найбільш знакових подій в історії української державності та національно-визвольних змагань. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Це цитата з акту Злуки, який сповіщав про воз'єднання в єдину незалежну державу та був урочисто проголошений діячами УНР та ЗУНР 22 січня 1919 року на Софіївському майдані в Києві.
Вот такой важный день сегодня. Очевидно, что будет, как и каждый год в независимой Украине, много событий, связанных с этим, торжественных в том числе. Об актуальных новостях вы всегда можете узнавать на нашей радиоволне, радио Крым Реалии, новости каждый час, и также мы обсуждаем самые важные темы в наших ток-шоу.
Если вы также празднуете, да, этот день, если этот день для вас что-то значит, пишите нам в комментарии, мы обязательно зачитаем.
Важные события.
Дональд Трамп выступил на форуме в Давосе. В швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум. На его 50-й сессии встречаются лидеры государств, представители международных организаций и бизнеса. Форум собрал около 3000 участников из 117 стран, в том числе лидеров более 50 государств и правительств. Также на форум прибыли миллиардеры из 36 стран мира. Среди них Марк Цукерберг, Джордж Сорос, Билл Гейтс.
На форуме 21 января выступил президент США Дональд Трамп. Он заявил об экономических достижениях Соединенных Штатов под его руководством, а также отметил важность недавнего подписания части торгового соглашения с Китаем.
В списках главных спикеров форума в Давосе также президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генсекретарь ООН Антонио Гутерриш, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард. Президент России Владимир Путин на форум не летит. От правительства России ожидается министр экономики.
Предполагается, что на полях встречи участники обсудят вопросы развития новых технологий и кибербезопасности, проблемы здравоохранения, будущее рынка труда и бизнеса, а также урегулирование военных конфликтов. Одной из главных тем форума в нынешнем году стала экология. На форуме уже выступило несколько молодых активистов, в том числе, конечно же, известная всем Грета Тунберг.
В рамках WEF 2020 стартуют два глобальных проекта. Это образовательная программа, которая охватит до 1 миллиарда человек, а также инициатива по высадке миллиарда деревьев на планете.
Новости.
Снова к Зеленскому. У Владимира Зеленского считают юридически бессильным договор о границе между Крымом и Севастополем. Буквально вчера, во вторник, 21 января, мы в нашем эфире говорили об этой теме. И вот постоянный представитель президента Украины ВРК Антон Кориневич заявил, что соглашение об установлении границы, подписанное на этой неделе под контрольными России главами Крыма и Севастополя, юридически бессильно.
Я процитирую его мнение, высказанное в эфире радио «Крым Реалии». «Безусловно, никакой юридической силы эти договоренности не имеют. Россия не имеет никакого права принимать какие-либо решения относительно административно-территориального деления Крыма. На международных площадках мы всегда говорим, и это отражено в резолюциях различных организаций, что Автономная Республика Крым и город Севастополь, как две отдельных административно-территориальных единицы Украины, временно оккупированы Россией». Цитата.
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов и временно исполняющий обязанности главы правительства Севастополя Михаил Развожаев 20 января подписали документ об установлении границ между Крымом и Севастополем. И вот по информации СМИ, из-за спорных участков граница между Крымом и Севастополем до сих пор не была установлена. Переговоры велись с января 2017 года. Журналисты отмечали ранее, что если утвердить границы так, как этого хотят российские власти Крыма, то Севастополь может потерять ценные территории у границ с Ялтой и Бахчисарая. Общая площадь спорных участков составляет около 400 гектар.
Новости.
На Берлинале пройдет премьера фильма по пьесе Олега Сенцова «Номера». Мировая премьера фильма «Номера» по одноименной пьесе украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова состоится 18 февраля в рамках специальных показов, посвященных юбилею Берлинского международного кинофестиваля. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино.
По информации ведомства, после просмотра фильма зрители смогут задать вопрос Сенцову. В Госкино отметили, что текст пьесы «Номера» был написан Олегом Сенцовым еще до заключения в 2011 году, а в 2018 году на основе пьесы был создан спектакль, над которым работали режиссер-постановщик Тамара Трунова и художник-постановщик Юрий Леонов.
Сообщается, что в Украине премьера фильма «Номера» запланирована на осень 2020 года. 13 июля 2019 года на Одесском кинофестивале прошла презентация трейлера украинского фильма по пьесе «Номера».
Новости.
Поклонская направила депутатские запросы по обращениям защитников Зубкова. Экс-прокурор аннексированного Крыма, а ныне депутат Госдумы России и от Крыма, Наталья Поклонская утверждает, что направила депутатские запросы по обращениям защитников крымского бизнесмена, владельца парков «Львов-Тайган» и зоопарка «Сказка» Олега Зубкова. Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.
Я процитирую.
Вот как? Я думала, ты цитируешь мужские голоса, а я женский. Но это был бы сексизм, наверное.
Наверное, да. А, итак, процитирую я. История с парком Львов-Тайган и зоопарком «Сказка» не утихает. Абсолютно все депутаты, журналисты получают душераздирающие письма с просьбой спасти парки Зубкова. Имея опыт общения с этим человеком, я не хотела вмешиваться в разборки, но ситуация заходит слишком далеко. Конечно, я не могу сказать, что вообще не существует проблем с бизнесом в Крыму, но история с Зубковым – особый случай. Я сделала депутатские запросы, пусть теперь прокуроры разберутся по всем вопросам. Призываю объективно разобраться в данной проблеме, обратив внимание на то, что она беспокоит многих людей. Конец цитаты.
Напомним, арбитражный суд Центрального округа в Российской Калуге подтвердил решение предыдущей инстанции о демонтаже рекламной конструкции парка Львов-Тайган. Ранее Зубков сообщил Крымреалии, что за месяц после закрытия убытки парка составили более 10 миллионов рублей. 5 декабря 2019 года подконтрольный России Белогорский районный суд приостановил деятельность парка Львов-Тайган на 30 суток. Российские приставы в Крыму опечатали парк.
У Олега Зубкова в 2014 году, поддержавшего аннексию полуострова России, затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. Он утверждает, что в течение 5 лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность. За годы аннексии Крыма Зубков посетил более 500 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.
Важные события.
Тем временем на набережной Балаклавы обнаружили боеприпас с сюрпризами в кавычках. На набережной во время строительных работ рабочие обнаружили боеприпас, который находился рядом с фундаментом дореволюционного дома. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, на место выехала инженерно-техническая группа ОМОН «Беркут».
При проведении обследования специалисты установили, что это 120-миллиметровая немецкая минометная мина времен Второй мировой войны. При любом механическом либо термическом воздействии на взрыватель тот мог привести мину в действие, утверждают специалисты.
По информации ведомства, боеприпас вывезли на полигон для утилизации. В Крыму и Севастополе нередко находят снаряды, оставшиеся в земле со времен Второй мировой войны. На полуострове работают отряды по разминированию.
Новости.
Дмитрий Медведев отписался от аккаунта российского правительства в Инстаграм после отставки с поста премьера. Вот.
Тут был джингл «Важная новость»?
Не было, но это, знаешь, мне что напоминает? Вот когда человек меняет место работы, да, он уходит из рабочих чатов. Вот Дмитрий Медведев тоже закрыл подписку.
Слушай, ну уход из рабочих чатов или из рабочей рассылки, да, корпоративной почты, это одно дело, да, а отписываться, то есть вообще дальше неинтересно получается, да, или как? Но самое интересное, как удалось это отследить. Дело в том, что об этой важной новости сообщило издание «Открытые медиа». Это была единственная страница, на которую Дмитрий Медведев был подписан за все время существования его аккаунта. Завел же его Медведев, или, ну, может, лично он, да, еще 18 мая 2012 года, через несколько дней после того, как оставил пост президента России и возглавил правительство. Еще на прошлой неделе бывший премьер сохранял эту подписку.
Речь идет об отмене подписки на официальный аккаунт российского правительства, который ведет пресс-служба российского госоргана. При этом сам аккаунт Government RF сохранил подписку на аккаунт экс-премьера, сообщают открытые медиа.
Кто не знает, что такое Инстаграм, вдруг кто есть, и что дают подписки или не дают, но, в общем-то, если у тебя нет подписок в ленте, я так понимаю, что ничего не будет, кроме в твоей ленте, но если ты зайдешь только в рекомендации какие-то, и то непонятно, как эти рекомендации могут тебе рекомендовать. Если ты ни на кого не подписан, соответственно, проанализировать Инстаграм твои вподобания не может. То есть ты подписан на одного, даже не человека, а на страничку правительства. Официальная паркетная такая Инстаграм-страница. И все. То есть можно из этого сделать вывод, да, что, ну, в общем-то, это совсем официальная страница, которой, вероятнее всего, Дмитрий Медведев не особо и пользовался. Поэтому, значит, есть еще какая-то страница. Угу. Мой дедуктивный метод.
Да. И, возможно, она подписана на Инстаграм Крымреалии. Я думаю, что вот стоит выяснить.
А у нас интересно, кстати говоря, Инстаграм Крымреалии. Подписывайтесь на нас во всех сетях, даже в ТикТоке мы есть. Поэтому вот такая вот реклама сразу, раз мы уже про соцсети заговорили.
Важные события.
И пока я смотрю в Инстаграме, ищу страничку Дмитрия Медведева,
Скажу, а у нас, наверное, стоит вводить вообще постоянную рубрику «Эпоха дворника в Ялте», потому что вчера мы говорили о том, что бал дворников пройдет в Ялте. Да. А теперь мы сообщим вам такую важную новость. В Ялте местные чиновники учредили новый праздник – День дворника. Об этом свидетельствует постановление, подписанное главой подконтрольной России администрации Ялты Иваном Имгрунтом. Согласно документу, до 31 января этого года специалисты жилищно-коммунального хозяйства должны разработать и утвердить положение о проведении ежегодного городского конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший дворник», предусмотрев условия и порядок награждения победителей.
Напомним, ранее сообщалось, что этот международный бал дворников должен пройти в конце 2020 года, в декабре, по-моему, да. В то же время из Керчи объявление, что город нуждается в дворниках, открыто сразу 300 вакансий. Руководство управляющей компании «Жилсервис» Керчь заявила о наборе на работу вот сразу такого огромного количества людей. И в предприятии отметили, что согласно распоряжению подконтрольного России крымского правительства и главы российской администрации Керчи, зарплата дворника превысит плату за работу в любом другом городе Крыма.
Нешуточная конкуренция за человека с метлой разыгрывается в Крыму.
Да, ну слушай, и рабочие будут...
В Ялте заманивают, значит, балами.
Балом, да.
А в Керчи зарплатой.
Ну, я так понимаю, что в Ялту можно будет приехать на бал, если...
Можно получать зарплату в Керчи,
Крыма.
А на бал ездить в Ялту.
Да, раз в Керчи самая высокая зарплата. И там говорят о том, что рабочие будут поддерживать чистоту на улицах, скверах, парках, зеленых зонах, пляжах, межквартальных дорогах и на кладбищах. Но тут еще важный момент. Ты знаешь, мне кажется, что представители других профессий, они могут немного как бы ревновать. Потому что почему бал только для одной профессии, например, организовывают? Да? Или почему внимание настолько пристально вот к одной профессии, и можно почувствовать себя ущемленной? Может быть, это... должен быть такой общий бал, где будут представители всех профессий, или это будет там на протяжении декабря, например, через день бал для каждой профессии, но чтобы точно никто не был обижен. Вообще, я только за такие культурные и всякого рода мероприятия, это прикольно звучит, и, но с другой стороны, это должно быть как-то...
Явление интересное,
да.
Будем следить за ним дальше.
Учтите пожелания представителей разных профессий, вот так бы я сказала, но тем не менее... Вот
бал
оглашение...
радиоведущих, например, в Крыму, да?
Нас не пригласят. Сразу говорю, нас не позовут, потому что мы выиграем все конкурсы, или что там на полу делать.
Пишут нам люди, да пусть танцуют с метлами, лишь бы чисто было.
Вот. Ну, мне просто интересно, почему сразу как бы с метлами, да, потому, ну, это же все-таки бал. Мне кажется, надо уважительно и тут не высказываться саркастично о любой профессии. А вот то, что не надо ущемлять еще и другие профессии, это тоже важный момент. Тем не менее, не пропустите важную информацию, что в Керчи объявлено такое большое количество вакансий, и на самом деле я так понимаю, что контакты есть в открытом доступе, поэтому вы можете их всегда найти, если вам интересно.
Новости.
До следующей новости я должна сказать кое-что. Я нашла страничку Да Медведев.
Дмитрий Анатольевич.
А почему Да Медведев? А, Дмитрий Анатольевич Медведев.
Да.
Без точек, без всяких штук. Да, действительно, у него ноль подписок, ноль видстеживания. То есть на кого он подписан.
Гордо, ни за кем не следит.
Это, конечно, уникально. Ну, точно мне что-то подсказывает, что есть еще какая-то одна страница, но тут уже времени искать нет.
Возможно, вот среди комментариев найдется Дмитрий
Подскажите нам, вдруг вы подписаны. Да, подскажите нам, пожалуйста, а тем временем новость про общественные туалеты в Севастополе. Дело в том, что они все должны быть приведены в порядок.
Такое поручение своему заместителю, куратору жилищно-коммунального хозяйства Владимир Базарову дал подконтрольной России временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев. Цитата. «Общественные туалеты – важная часть городской инфраструктуры, но находится она сейчас в странном состоянии». Ой, как это слово читать правильно? Нужники или нужники? Mm-hmm. Ну, это цитата, да? Mm-hmm. «Одни нужники закрыты, другие работают непонятно как», заявил Развожаев. Он призвал Базарова разобраться с тем, на чем балансе находятся и как убираются эти туалеты, обеспечить их доступность. Об этом сообщают в пресс-службе российского правительства города.
Нужники, если я правильно загуглила. Нужники. Экс-губернатор Дмитрий Овсянников, в правительство которого также входил Базаров, тоже жаловался на туалеты. Правда, на их отсутствие. При нем же жители центральной части города жаловались на превращение их дворов в стихийное туалеты. Вот такие вот туалетные новости из Севастополя в том числе. Мне кажется, что, наверное, хорошо, что чиновники такого уровня, российские чиновники в Крыму такого уровня...
Используют слово «нужники».
Обсуждают такие важные вопросы. Ну, потому что если говорить, конечно же, о том, что человек должен себя чувствовать комфортно в городе, да, гуляя там или когда он идет по каким-то делам, то, конечно, туалет – это важная часть вообще всего процесса. Очевидно, что кто-то столкнулся из вышестоящих с этой проблемой и таким образом узнал об этом.
Новость.
Коротко важное сообщение, что часть Симферополя останется 22 января без света. Несколько улиц и садовых товариществ останется без света, поэтому об этом сообщает Крымэнерго. Найдите адреса в интернете.
На сайте Крымэнерго можно найти перечень адресов, по которым будет отсутствовать свет. Да, будьте информированы. Но нам осталось проинформировать вас еще о погоде в Крыму. На Крым надвигаются морозы и метель. На полуострове в связи с прохождением холодного фронта 23 января и ночью 24 января ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Российском министерстве чрезвычайных ситуаций.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Крыму ожидают мокрый снег, местами очень сильные осадки, а также метель и гололедица ждет людей.
В гидрометцентре отметили, что 23 января температура воздуха днем может опуститься до 3 градусов мороза, а ночью до 9 градусов ниже нуля. Ранее в Министерстве чрезвычайных ситуаций России по Крыму также предупреждали о гололедице на дорогах полуострова.
Ну и существенных осадков в Крыму в этот день не будет. В Керчи ожидается небольшой дождь. Это вот так вот коротко и о новостях в том числе. Центральная тема нашей программы — в Крыму снесут все самострои. Это знак вопроса. Будем разбираться в этом. Через несколько секунд оставайтесь с радио Крым Реалии.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Гоу! Ток-шоу Сергея Макрушина.
Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что трансляцию на средних волнах в Крыму доступен наш сигнал на большей части Крымского полуострова 648 АМ. Ищите эту волну. На северной части Крымского полуострова нас также можно слышать в FM-диапазоне 105,9 FM. Ищите эту отметку. Также вы можете найти сайт Крым Реалии, на котором доступен сигнал нашей прямой трансляции. Присоединяйтесь к нашему эфиру там. Там же вы сможете найти записи всех наших радиопрограмм. Ну и, конечно же, прямую трансляцию в видеоформате мы ведем на канале YouTube Крым Реалии. Заходите, подписывайтесь. Вот здесь писал нам слушатель в начале эфира под комментариями, не могу уже найти, чтобы точно процитировать, но Юрий, по-моему, писал, что давно смотрю ваши трансляции, сейчас решил стать подписчиком, колокольчик включен. Молодец, Юрий, будьте как Юрий, подписывайтесь, включайте колокольчик, чтобы к вам приходили уведомления о наших прямых эфирах. Не только посмотреть и послушать нас можно поучаствовать в нашем прямом эфире. Звоните на номер 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-2905. Итак, о чем мы поговорим в ближайшее время. 1 января 2020 года завершился срок действия постановления Российского Совета Министров Крыма номер 252. У этого постановления принято оно было 12 мая 2015 года. Этим постановлением была предусмотрена легализация самовольно построенных домов на незаконно занятых, по мнению российских властей Крыма, земельных участках. Как пишет российская газета, в основном это постановление касалось так называемых полян протеста. И далее в нашем эфире давайте послушаем комментарий Евгении Добрыни, это глава комитета по земельным отношениям Российского Госсовета Крыма. Это мнение она озвучила в эфире радиостанции «Спутник» в Крыму. И после этого продолжим наш разговор.
был достаточно большой срок действия этого постановления, когда граждане могли воспользоваться. И, соответственно, очень многие воспользовались. Было и так, когда приходят, ну вот мы с муниципалитетом, с представителем муниципалитета общались, говорят, ну мы обращаемся, нам говорят, а нам не нужно. Ну, невозможно же на граждан в этой части как-то давить. Понятно, что вот там будут проблемы с наследством, да, там, с детьми, которые проживают там совместно. Ну вот, к сожалению, вот так. Но очень многие, конечно, воспользовались этой возможностью, писали обращения и заявления. Для этого необходимо было в самом начале проведение инвентаризации муниципалитетами. Был отдельно, в каждом муниципалитете велись свои, условно говоря, дела. Значит, это же не только поляны протеста, опять же, то, о чем мы с вами говорим. Там, где поляны протеста, там каждая постройка была учтена. Там, где не поляны протесты, это граждане приходят, заявляются о себе, говорят, пожалуйста, примите мое заявление. Дальше шла целая процедура, создавалась и созданы при каждом муниципалитете комиссии, которые выезжали на место, оценивали, насколько эту постройку можно признать жилым домом, что это безопасно там проживание, и, соответственно, по принятию этого решения принимались решения, либо и сейчас в процессе принимаются решения, либо по предоставлению земельного участка бесплатно в собственность, либо, соответственно, заключение аренды. Это прежде всего интересы граждан, да, которые, ну, они почему-то так вот пустили все это на самотек. Но и, соответственно, это работа муниципальных органов, если они выявляют самострой, соответственно, самострой на самозахвате, включаются уже там административные ресурсы, обращение в суд, либо административный снос, ну и, конечно, вполне можно довести ситуацию до сноса данной постройки. И этим обязаны, заниматься, соответственно, исполнительные муниципальные
власти. Это был фрагмент эфира радиостанции «Спутник» в Крыму. Комментарий Евгении Добрыни, главы Комитета по земельным вопросам Российского Госсовета Крыма. Так видят ситуацию крымские чиновники. Говорят о том, что у крымчан была возможность обратиться за оформлением всех необходимых документов. Ну, а те, кто не обратился, считают, что время было достаточно, условия были соблюдены для того, чтобы люди могли воспользоваться этой возможностью. А тот, кто не воспользовался, тому придется уже идти в суды. И намеки идут на то, что придется сносить вот эту недвижимость, которая была выстроена. Давайте далее мы поговорим с Владиславом Дорошенко, координатором поляны протеста в Укромном. Владислав, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, как ситуация вот это выглядит с вашей точки зрения? Была ли у вас возможность действительно оформить землю и постройки, которые есть на вашей поляне протеста, как это говорила Евгения Добрыня?
Евгения красивая женщина, а красивым женщинам разрешается говорить глупости. Поэтому у нас ситуация на захвате сложилась такая. У нас здесь 524 участка, жилых домов 6. В 2006 году люди первый раз подали заявление в Укромновский сельский совет, и всем пришли отказы. Отказы были основаны на том, что в данный момент земля пока не входит в территорию Укромновского сельского совета. На данный момент мы снова подали заявление, но теперь нам отказывают в связи с тем, что у нас нет техпаспортов на наши дома. То есть людям прям от 30 декабря 2019 года, прямо накануне Нового года, в последний рабочий день, пришли отказы. И в данный момент мы теперь не знаем, снесут наши дома или нет. Хотя историю, наверное, по домам можно начать чуть раньше, когда в 2015 году Руслан Исмаилович Бальбек пригласил к себе руководителей укромновских захватов Александра Самсонова, Игоря Пономаренко, Артура Мамутова и Курсита Шерфеддинова. Нас привели к вице-премьеру тогда еще Руслану Исмаиловичу Бальбеку, и он нам сказал: ребята, если вы не будете работать с крымским правительством, в этом случае мы найдем за что каждого из вас посадить. Если вы пойдете навстречу крымскому правительству, то в этом случае все ваши люди получат земельные участки, а никто из тех людей, кто имеет дома, не останется без крыши над головой. Я пришел в крымское правительство работать всерьез и надолго, и поэтому выполню все свои обещания, потому что не хочу, чтобы вы меня называли Тут, наверное, с русского матерного можно перевести это слово как гей.
Да, не надо матерного. И вот здесь я еще хотел бы сказать, что, конечно, можно апеллировать и спорить с крымскими чиновниками, но вот в адрес Евгении Добрыни, да, наверное, ну, внешность и пол, наверное, никак не связаны с занимаемой должностью и решениями, которые принимаются. Давайте вот, да, с поправочкой на это будем говорить. И еще я хотел сказать, что мы обращались к Евгении Добрыни, чтобы она разъяснила свою позицию, но, к сожалению, никакого ответа на наше приглашение принять участие в эфире не было. Продолжаем разговор с Владиславом Дорошенко. Итак, да, чем закончились обещания Руслана Бальбека?
Обещания закончились тем, что в конечном итоге мы решили дать картинку для крымского правительства о том, что поляны протеста идут навстречу, и разрешили их приехавшим тракторам и Руслану Бальбеку продемонстрировать демонтаж нескольких времянок и показать это по крымскому телевидению о том, что захваты, самозахваты пошли навстречу крымскому правительству. Здесь же, на поляне протеста, Руслан Исмаилович уже в присутствии нескольких сотен человек опять пообещал людям, что никто не останется без участков и никто не останется без крыши над головой. После этого, после того, как картинку показали по крымскому телевидению, Руслана Исмаиловича мы больше не видели. Дальше ситуация продолжалась следующим образом. Мы несколько раз... Вот первое наше предложение, которое мы в свое время сделали, когда еще главой Госкомнадзора был Завод Смирнов, мы предложили, что если у правительства нет денег, как они утверждают, на дома, то в этом случае хотя бы выдать в 2016 году первые участки тем людям, у которых есть дома. И чтобы хотя бы у них было 3 года, чтобы они могли построиться, если действительно не будет никакой компенсации. Нам тогда заявили, что в 2016 году участки получат все и не имеет смысла. А раз от крымского правительства обещали, что будет или компенсация, или что-то, если наших людей будут переносить, не захотят легализовывать здесь дома, то в этом случае нам стоит доверять крымскому правительству, и пусть никто не волнуется. На данный момент, когда люди перед Новым годом все ходили, отдавали заявление в Украиновский сельский совет, там нам прямо говорили, что нам ничего не светит. Потому что наша земля находится между новым и старым аэропортами, возле Евпаторийской трассы. И она, в принципе, уже распределена между чиновниками. В принципе, с этим мы сталкивались еще в 2016 году, когда мы ходили на прием тогда к главе Симферопольской районной администрации Ирине Бойко, то она нам прямо заявила, земля на Украине вам не светит, ни за добавы ничего не получите, потому что землю, на которой стоят ваши дома и находятся, и люди имеют здесь эти участки, поделили между собой высшие чиновники Крыма, в том числе такие, как господин вице-премьер Полонский, который на территории украинских захватов за одним числом оформил на себя 20 гектаров земли, тогда под информационный телевизионный центр. Поэтому она посоветовала нам не ходить к ней в администрацию, а обратиться напрямую к Полонскому. Мы написали письмо, мы не поверили, что такой кристально честный человек, как Полонский, герой Крымской весны, мог участвовать в таких махинациях. Поэтому мы написали ему письмо, попросили подтвердить, что он не имеет никаких земель на территории наших полян протеста, чтобы мы могли его защитить перед клевещущими на него людьми. Но в результате все письма, которые приходят от Полонского, приходили ни о чем, и на наш вопрос он так и не ответил.
Владислав, есть ли какое-то понимание того, что будет с вашим поселением в дальнейшем? Потому что мы видим, да, что крымские чиновники отчитываются, что уже переходной период завершен, а все самострои, которые не успели обратиться, да, за легализацией, они будут снесены. Либо самостоятельно люди их будут сносить, либо по решению суда их будут сносить, эти постройки. Что с вашими домами будет, вы знаете?
Мы думаем, что их тоже попробуют снести, но в связи с этим, буквально именно вчера, хотя мы предупредили еще задолго до Нового года, что после новогодних праздников будем подавать заявку на пикет, и на данный момент наш самозахват «Светлый» рядом с нами, под руководством Игоря Пономаренко, и еще ряд нескольких захватов решили провести общую акцию. Мы подаем заявку о том, что хотим выставить пикет вдоль трассы между новым и старым аэропортом, куда по нашим подсчетам должно выйти где-то 1100-1200 человек. И с учетом того, что мы много раз обращались к президенту России, наши все письма приходят, получается, назад в Совет Министров и отписываются в Государственный комитет национальностей, в этом случае ребята приняли решение обращаться напрямую к генеральному секретарю ООН, но с просьбой передать Владимиру Владимировичу письма и документы, которые у нас имеются по нашим самозахватам, чтобы он мог оценить ту обстановку, которая сложилась в Крыму в сфере земельных отношений. Здесь же вопрос даже не домов. Здесь много людей, которых просто не включили в списки на получение земельных участков. И причем не просто не включили, а государство, вот берем нашу поляну протеста. В свое время в Государственном комитете национальностей, когда мы сдали 524 документа, у нас подменили 216 человек. Просто дали папку, и мы сдали под роспись, а потом нам вернули, попросили ее оцифровать. Мы начали просматривать документы, 218 из 524 файлов, это не наши люди. Пришли, вернулись на собрание в присутствии всех старших полей, которых тогда собирали, вернули эти документы тогда замглавы администрации, Госкомнадзора Надиру Наманову. Надир Наманов дал распоряжение отыскать наши документы, их так и не нашли. Мы начали собирать заново, снова вернули туда. Смотрим, люди, они печатаются. Тогда, в 2016 году, мы опять же с руководителем соседнего захвата Игоря Пономаренко запланировали проводить общее собрание. И в Доме офицеров, в Крымском Доме офицеров, мы заказали актовый зал, пригласили журналистов, и вот прямо за день до нашего собрания нас вызывает глава Госкомнадзора Заур Смирнов. Звонит Надир Наманов Надир Фератович, приглашает главе Госкомнадзора. Спрашиваем, зачем, он не знает. Приходим вместе с Игорем Пономаренко туда. Заур Смирнов здоровается и говорит: ребята, если вы будете рассказывать о том, что в Госкомнадзоре мы посещаем участки, это будет грозить вам летальным исходом. Угу. Выйдя оттуда, мы провели собрание, в принципе, рассказали об этом все. Но решили все-таки попробовать рассказать главе Крыма о том, как работают крымские чиновники, о том, что у нас действительно воруют участки. Мы собрались, пошли в Совет Министров Крыма. Встретились с помощником главы Крыма Аксенова. Подали в письменном виде и попросили встречи. Она сказала...
Да, давайте ближе к итогу перейдем, потому что у нас время эфирно ограничено. Вот чем закончилось вот это ваше хождение, да, по инстанциям?
На данный момент ничем не закончилось. Угу. В данный момент, я же говорю, мы переходим к акции и требуем включить наших людей. Такая же проблема и на части других захватов, где тоже не хватает много людей.
Угу. Благодарю вас за комментарии. Так, с нами на связи был Владислав Дорошенко, координатор поляны протеста в Укровном, так называемой славянской поляны протеста. Если наши слушатели, да, у нас есть слушатели из материковой части Украины, из соседней России, может быть, кто-то не знает, да, поляны протеста создавались в основном ранее депортированными гражданами, которые возвращались домой. Речь идет прежде всего о крымских татарах, и которые встречали несправедливость в вопросе распределения земли в Крыму, несправедливость в вопросе выполнения Конституции Украины по наделению земельными участками, да, и в ответ на эту несправедливость возникали поляны протеста. Но несправедливость, да, в этом вопросе чувствовали не только крымские татары, да, и поэтому полян протеста в Крыму было много, и национальный состав людей, которые там живут, он на самом деле разный. Мы далее будем говорить с Эскендером Бариевым, членом Меджлиса крымско-татарского народа. Эскендер, доброе утро.
Доброе утро.
Ну вот, Владислав Дорошенко только что рассказал о том, как на самом деле выглядит ситуация с точки зрения тех людей, которые живут на полянах протеста. До этого мы слышали позицию Евгения Добрыня о том, что, в принципе, вопрос решен, и все, кто хотел узаконить свою землю, они могли это сделать, но вот люди говорят совершенно другое. С вашей точки зрения, как выглядит эта ситуация? Действительно ли в Крыму решили таким образом проблему существования полян протеста? протеста, как они это называют, самострой и самозахваты?
Ну, во-первых, я хочу внести маленькую поправочку. Действительно, традиционно стало в общественном мнении стало витать такая позиция, что с самозахватами связаны именно крымские татары. Хотя на довоенный период, перед оккупацией крымским татарам самозахваты принадлежали всего лишь на 30%. Поэтому здесь можно сказать, что самозахваты, это такая комплексная проблема в Крыму была на протяжении всего времени. Теперь, что касается сегодняшней ситуации. И я думаю, нам нужно говорить о том, как должна реагировать Украина в этом плане. Для того, чтобы защитить своих граждан и сохранить их, привлекательность именно к своему государству, к украинскому государству. Так вот, если мы говорим о сегодняшней ситуации, то, во-первых, я хочу радиослушателям сказать о том, что в соответствии с российским вообще законодательством, там вообще отсутствует понятие частной собственности на землю. И они передают только в аренду. Это первая позиция. Поэтому я так понимаю, что оккупационная власть через закон о наделении землей муниципальной государственной собственности, так называемой Республики Крым, они приняли решение о том, что согласно 5 статье могут выделять земельные участки только тем людям, которые проживают более 5 лет на той или иной территории или в том или ином населенном пункте. Так вот, получается следующим образом. Когда мы говорим о самозахватах, то в большинстве своем на самозахватах находятся люди, которые прописаны были или прописаны в других местах, или не имели прописку вообще. Это связано с теми людьми, с крымскими татарами, которые пытались вернуться на родину и, соответственно, где-то как-то обустроиться. Поэтому здесь и возникает следующий момент, что эти люди, соответственно, даже в соответствии с законодательством, так называемым оккупационным, неправомочным, не могут получить земельный участок. И в соответствии со всеми этими так называемыми законами, хотя я еще раз хочу обратить внимание, что это нарушает и международное право, потому что на оккупированной территории должно действовать украинское законодательство. И поэтому, конечно, перспектива получения земельных участков у этих людей практически нулевая. И чиновники, кроме того, как все это было всегда в Крыму, пытаются на этом либо нажиться, либо как-то манипулировать, либо, увидеть свою какую-то прибыль. Но при всем том, системно не решают эту проблему. Поэтому вот эти заявления, подобные заявления, которые заявил Добрыня, они были и в 16-м, и в 17-м году, и в 18-м. Но я думаю, что это такой вот системный вопрос, и все равно должна быть реакция самих людей. Если помните, с Стрелковым была ситуация, когда даже пытались совершить самосожжение. Поэтому здесь что должна делать Украина? Потому что Украина должна заботиться о своих гражданах. И мы еще с 2014-2015 году активно предлагали, чтобы... Поскольку в официальной Украине отсутствуют местные советы на территории Автономной Республики Крым и Верховная Рада Автономной Республики Крым, то, соответственно, Верховная Рада Украины может принимать решения по земельным вопросам. И поэтому я считаю, что Украина, либо Верховная Рада Украины должна принять специальное постановление, либо Кабмин может своими нормативными документами, узаконить землю за этими людьми. Во всяком случае, чтобы эти люди могли оспаривать в дальнейшем свое право на эту землю через международные механизмы, в частности, через Европейский суд по правам человека и так далее. И здесь мы могли бы иметь очень грамотную и системную, ненасильственную борьбу против оккупанта. И я думаю, что здесь системно за вот эти 5 лет уже оккупации, уже 6 лет будет в феврале, во всяком случае все эти органы, в компетенции которых находится вопрос деоккупации Крыма, давно должны были проработать этот механизм, хотя мы и предлагали проекты подобных документов. И поэтому я считаю, что
Украина активно должна реагировать на эти процессы. Мы со своей стороны, как Крымско-Татарский ресурсный центр, во всяком случае подали совсем недавно в экспертный механизм по правам коренных народов. Как раз они собирают информацию и материалы по проблемам наделения коренных народов землей и пользования землей. Мы подали доклад, в котором материалы, в котором мы четко даем и указываем все эти проблемы. И мы перечисляем даже ряд всех самозахватов, где нарушаются права коренного народа.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. Говорили мы о том, что происходит в Крыму с так называемыми самозахватами, полянами протеста, и что будет с ними происходить после того, как 1 января 2020 года истек срок, который предоставляли российские чиновники в Крыму для того, чтобы люди обратились за легализацией земли и строений по российскому законодательству. Далее мы поговорим о том, что происходит в Севастополе. В Севастополе нет полян протеста, нет вот этой проблемы, когда людям приходилось занимать землю и строиться, вот такой массовой, да. Но есть сейчас другая проблема, и в Севастополе тоже говорят о том, что необходимо сносить самострои. В чем там дело? Давайте мы сейчас поговорим с Андреем Васильевым, журналистом из Севастополя. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, самострой по-севастопольски. Это как выглядит? Опишите, да, проблему, которая сейчас существует в городе.
Проблем несколько. В принципе, если говорить о тех действиях, которые предпринимаются российскими властями по сносу, реальных действиях по сносу строений, то в Севастополе в последние годы было снесено достаточно большое количество гаражей. Проблема вообще с гаражами существует, потому что вроде много машин, гаражных кооперативов не хватает. Многие гаражи, которые были снесены, они существовали еще с советских, даже не с украинских, а с советских времен. Но здесь, как правило, поскольку отсутствуют какие-либо отсутствовали у владельцев этих построек какие-либо правоустанавливающие документы на земельные участки, здесь решения принимались быстро и бескомпромиссно. То есть просто выносилось определение, уведомление о сносе, после чего непосредственно следовал снос. А вторая проблема, которая существует в Севастополе, она более глобальная, охватывает большее количество людей. Это проблема, связанная с многоэтажными жилыми домами, построенными на земельных участках, которые выделялись при ИЖС. Практика эта началась в украинские годы, то есть в черне она выглядела так, что некий гражданин получал в городской черте, как правило, речь идет именно об участках в городской черте, не в сельской зоне, а там, где уже существуют коммуникации. Гражданин получал разрешение на строительство индивидуального жилого дома, и вместо этого на этом участке вырастала многоэтажка, иногда доходящая до 100 квартир, до 12 этажей и до 100 квартир. Что интересно, после того, как в Севастополе стали действовать российские законы, эта проблема даже усугубилась, потому что процесс выделения земли и согласование начала строительства, он более простой. То есть, по большому счету, гражданин, получив землю, может просто отправить уведомление, что он строит дом, а после этого может начинать строить. Конечно, чтобы ввести потом в эксплуатацию, уже нужно проходить все необходимые инстанции, разрешительные службы, но сама стройка начинается фактически в уведомительном порядке. Поэтому сложилось так.
Да, коротко, если можно, какой видит российская администрация города, какими видит пути решения этой проблемы, да? Ну, возможных их два, наверное, да? Это первое – добиться сноса, второе – узаконить. В какую сторону склоняется российская администрация?
Пробуют и те, и другие механизмы использовать. В 2014 году, все помнят то красочное эфирическое шоу, которое было устроено тогда правительством адмирала Миняйло, со взрывом дома на улице Капитанской в центре города, который был построен именно по этой схеме. Ну, это была скорее демонстративная акция, потому что в реальности с 2015 года, насколько я знаю, выносилось много судебных решений о сносе незаконно построенных таких рода объектов, но ни один из них не был снесен, потому что снести все-таки, если подходить с точки зрения закона, достаточно сложно, потому что, как правило, начинается длительный судебный процесс, который может занять годы, если не десятилетия. Поэтому в прошлом году российские власти, федеральные власти, пошли на такой шаг упростить процедуру легализации самостроев. То есть если гражданин, он выполняет требования, то есть по, скажем, по этажности дома, в частности, есть возможность, да, убрать какие-то лишние этажи, если дом еще не достроен, то, в принципе, тогда у него появляется возможность легализовать такую постройку. Но, к сожалению, это не играет роли, да, в тех, на самом деле, объектах, в которых уже там 8, 10, а то и 12 этажей, в которых квартиры проданы и в которых уже живут люди. Таких объектов сегодня в Севастополе больше 100, и 60 еще на самом деле находится в стадии строительства.
Благодарю вас за информацию. Напомню, что с нами на связи был Андрей Васильев, журналист из Севастополя. У нас буквально несколько минут в этой части осталось программы, но мы успеем принять звонок от нашего радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире. Говорите.
Доброе утро, да. Господин Макрушин.
Доброе.
Это крымчанин. У меня сегодня не вопрос к вам, а предложение. Я предлагаю вам обсудить очень горячую тему, и точнее идею лидера татарских националистов о внесении памятной даты в календарь Украины о сожжении Москвы крымскими татарами.
Ну, вот это вы ко мне обращаетесь? Я вношу даты или что?
Да. Нет. Вы наверное, меня не поняли. Я хочу обсудить, чтобы вы предложили на одной из ближайших своих передач эту тему обсудить, идею Чубарова о внесении памятной даты Украины.
Сожжение Москвы.
Сожжение татарами Москвы.
Я вас понял. Предложение принимается. Мы обязательно его обсудим в редакции. Спасибо за ваш звонок. 8 800 10 06 926. Звоните нам с территории Крымского полуострова. Также мы принимаем после завершения эфира все ваши письма на нашу редакционную почту и в социальных сетях, в которых мы присутствуем. Ну, а наш эфир продолжается, и продолжим мы его через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
С вами радио «Крым Реалии», Катя Некречи, я Сергей Макрушин. Центральную тему этой программы «В Крыму снесут все самострои со знаком вопроса» мы обсудили. Вы можете еще успеть отреагировать на эту тему, если вам есть что сказать. 8 800 10 06 926. Вы видите, что нам можно дозвониться и можно что-то даже предложить.
Да, и что очень важно, если вы смотрите или слушаете этот эфир в записи, вы можете прислать нам на почту свои размышления по этому поводу. Либо, если это вас эта ситуация каким-то образом коснулась непосредственно, напишите о своем опыте и получилось ли у вас решить проблему с оформлением земли и жилья.
Вот, это также важный момент, и вы всегда можете делиться информацией с нами, пишите нам письма, звоните, все это приветствуется. Далее в нашем эфире, ну, во-первых, много комментариев, да, спасибо, что вы реагируете под нашей видеотрансляцией на YouTube-странице, там, конечно, много обсуждается туризма, я тебе так скажу, сколько то или иное стоит на ЮБК и прочее, вот, обменивайтесь мнениями, общение идет также параллельно с эфиром на параллельные темы, интернет никто не контролирует. И в этом есть, конечно, свобода. А теперь одна из тем, которую мы хотели бы обсудить с вами, это тема непростая, да, но, скажем так, интересная. Далеко не все журналисты могут на это обратить внимание. А наши коллеги из проекта «Донбасс Реалии», телепроекта, на не обратили на это внимание. И вот тема одного из их сюжетов – юмор в оккупации.
Дело в том, что в интернет-пабликах оккупированного Донбасса появляется множество мемов и шуток о той действительности, в которой живут люди на территории непризнанных группировок ДНР и ЛНР. Журналисты проекта «Донбасс Реалии» поговорили об этом явлении с медиа-экспертом и политическим консультантом Алексеем Ковжуном.
Ну и вот примеры мемов о том, что в непризнанных республиках очень много праздничных дат и концертов. Например, вот давай по очереди. очереди прочитаем.
Да, это некоторая часть этих мемов, там картинки разные, да, но это реплики на те мемы, которые давно циркулируют уже в интернет-пространстве, но с такой вот местной особенностью, да, аутентикой. Вот пишут, мне кажется, что пора ДНР в КНДР переименовать. Почему? Концертная народная демократическая республика.
Потом еще, это важно сказать, что мемы это как бы приносит в этот мир народ, да, то есть это люди вот на просторах интернета так выражают себя. Еще один мем: Донецк, город контрастов. Вчера обстрел, сегодня концерт.
Министра связи уволили. Кто же теперь будет смски с приглашениями на концерты слать?
Еще одна цитата. Сегодня 8 августа, день рождения у Донецкого завода мороженого «Винтер». Ему 87 лет. А где концерт по этому поводу?
И медиаэксперт Алексей Ковжун считает, что такие мемы являются реакцией на искусственное ощущение праздника, которое пытаются навязать жителям этих непризнанных республик.
Когда был Советский Союз, там были анекдоты. По анекдотам советологи определяли, что происходит в обществе, в советском, в закрытом. Скажем, классическая советская байка сейчас непонятная никому. Когда по телевизору «Лебединое озеро», все советские люди знают, что в Москве минус один. Когда дох очередной генеральный секретарь, соответственно, минус один, на одного человека меньше.
Проводил сегодня в последний путь.
Вне контекста это непонятно, но по шутке можно определять контекст, в котором она находится. И вот это вот про концертную народную Донецкую республику, вот это вот ощущение праздника, который пытаются там русские кураторы присадить, оно вот ощущение искусственности. И, собственно, массовое сознание реагирует вот таким образом на происходящее.
Ну вот тут можно сказать, что у человека есть чувство юмора, когда есть оно, да, когда в самой сложной ситуации можно немного вот пошутить, в самой сложной, это, конечно, эмоционально, морально как-то может облегчить то или иное, в общем-то, ту или иную ситуацию. Вот примеры шуток с пабликов ДНР и ЛНР, так называемых, у комендантском часе. Цитата. «Куда идут, если не хватает адреналина? В Европе на американские горки, в Донецке после 23:00 на поиски работающего магазина».
Это шутка над комендантским часом, очевидно. Есть еще одна шутка. «Черника улучшает зрение, орехи улучшают память, гранат улучшает кровообращение. 23:00 на часах, если ты еще на улице, улучшает беговые способности».
Ну и вот медиаэксперт Ковжин считает, что мемы способ это справляться с невыносимыми обстоятельствами жизни. По его словам, похожая ситуация была и в Советском Союзе.
Это то, как в лабораториях по анализам выделений из тела человека определяют, что происходит в теле человека. Я застал Советский Союз, когда была такая замечательная шутка: «Добрый вечер», – соврал теледиктор.
«Добрый вечер».
«Здравствуйте, товарищи».
Потому что здесь оно показывает, что телевидение воспринималось как пропаганда, то есть как ложь. И даже когда диктор говорит «добрый вечер», все понимают, что это вранье, потому что он недобрый. И когда тебя давят вот этой вот тотальной пропагандой, в Советском Союзе это вываливалось анекдотами, а сейчас это вываливается, это гром или обстрел. Но ты понимаешь, что вот это классический юмор висельника. Это способ справляться с невыносимыми обстоятельствами жизни. Это способ показать себе и тому, кому ты пересылаешь, что вот меня пугает, а мне не страшно. Это то, почему вот если вы пойдете в кино на фильм ужасов, вы услышите вот в момент, когда вот у вас так вот ноги, да, так сводит судорога, а потом как-то чуть попускает, и вы слышите смех в зале. Люди смеются не потому, что им смешно. Они таким образом справляются с тем страхом, который на них только что наводили с экрана.
Вот достаточно интересное, конечно, мнение эксперта. Еще примеры мемов из интернета. Далее цитаты снова идут. «Это гром или обстрел?»
Также вот такая есть цитата. А теперь представь, ты можешь передвигаться без блокпостов.
Самые тяжелые вещи во Вселенной – Солнце, нейтронные звезды, черные дыры, отстоять очередь на блокпостах.
Вот по Крым тоже шутят. В Крым едет тот, у кого нет денег на Седова. Это курортный поселок в Донецкой области.
Слышал, в мае матч будет на Донбасс-арене. О, Шахтер возвращается? Нет, сборная ДНР со сборной Абхазии будет играть.
И такая еще шутка. Интересно, когда аэропорт построят, мы будем летать в Макеевку и обратно?
Да, конечно, вот, народное творчество, это интересно. Но вот,
ну, наверное, да, для тех, кто там не жил, наверное, специфика юмора может показаться сложной для того, чтобы смеяться над этими шутками, потому что вот это на грани на самом деле.
Ну, как смеяться? Мне кажется, что это для того, чтобы действительно облегчить.
Ирония скорее, да.
И, в общем-то, тут важно сказать, что, может быть, через вот такие вот мемы, через такую иронию, в принципе, можно как раз и передать атмосферу, в которой живут люди на неподконтрольных Киеву территориях, Донецко-Луганской области. Ну вот еще можем послушать Алексея Ковшина. Он рассуждает, почему люди не боятся шутить на эти темы, ведь за такое может последовать наказание.
У людей все-таки присутствует ощущение того, что все-таки это анонимно, поскольку я скрыт под ником, и кроме того, что я такого сделал. Это с одной стороны. С другой стороны, общий уровень насилия и общий уровень беззакония такой, что всем понятно, что с тобой может произойти все, что угодно в любой момент времени. И именно вот это отсутствие причинно-следственных связей, оно и делает систему репрессий для создания страха на отдельной территории очень эффективной. С одной стороны. С другой стороны, это порождает вот этот самый юмор висельника и отчаяние «одного живем». Вот это вот прокатиться на поезде метро сзади, да, пройтись пьяным по перилам моста. Это вот некая лихость этакая, потому что могут за такое арестовать и мучить на подвале.
Спасибо вам за то, что вы были в этом эфире. Радио Крым Реалии с вами, Катя Некречи и Сергей Макрушин. Оставайтесь с нами на 648 АМ.